Кончик клинка вспорол ткань и уколол кожу на его груди. Виеки почувствовал боль. Казалось, что крохотная звезда загорелась на расстоянии ладони от его сердца. Но сначала ему хотелось закончить агонию мыслей. Ему требовалось больше ответов. «Я не понимаю вас, Ярик». Сунаку была сердцем того, что было утеряно, драгоценностью, сделанной из плоти. Она всем своим существом верила в старые истины и воплощала их в реальность силой своей воли. К моему глубокому сожалению, Виекидза, старые истины больше не верны. Следующему поколению нужны другие примеры героизма. Генерал Суноку, с пылающей чистотой своего сердца, никогда не оставила бы борьбу против смертных. Она ждала бы, когда мы породим достаточно новых солдат, чтобы снова начать войну и повести наших людей в очередной губительный бой против быстро размножающихся северян. И так снова и снова, пока не осталось бы никого из нашего народа и первоначальной линии крови. Ярик мягко коснулся руки Виеки, в которой тот сжимал кинжал. «Неужели ты не понимаешь? Я выбрал тебя, потому что ты рассуждаешь в другой манере, чем остальные мои ученики. Однажды я уже говорил, что тебе не нужно заглядывать за угол. Ты и так уже видишь, что находится там. Еще раз объективно оцени ситуацию. Пусть твое сердце подскажет, насколько я прав. Пусть оно решит, полезными ли были мои действия для нашего народа. Если твой ответ будет отличаться от моего, значит, я ошибся в тебе, ошибся во всем, и ты должен разоблачить меня». Виеки закрыл глаза. Как могли быть неверными глубочайшие устремления его народа? Как могла Суноку, эта пламенная, храбрая женщина, быть опасностью для его расы? Ведь тогда можно сказать, что и сама королева предала их.
«Вы гораздо мудрее меня, мастер, но вам не изменить меня игрой слов. Перед тем, как прийти сюда, я примирился со смертью. Как и все наши жертвы, я уже мертв».
Внезапно магистр сделал резкое движение. Он оказался более быстрым, чем предполагал Виеки. Старик выбил кинжал из его руки, и тот со звоном упал на пол.
«Клянусь садом и всеми, кто бежал из него! Нам не нужны новые жертвы!»
Ярик опустил руки на плечи ученика. Его хватка была на удивление сильной для такого почтенного возраста. Виеки хотел нагнуться и поднять кинжал, но магистр удержал его в кресле.
«Послушай, мой друг, наш народ всегда порождал много жертв, и они выполняли свой долг без вопросов. Но в грядущие годы нам понадобятся другие герои. Нам понадобятся каменщики».
С медлительностью, которая была почти ритуальной, Ярик согнулся, поднял нож и поместил его на стол рядом с Виеки.
«Вот твой кинжал. Только не спеши сводить счеты с жизнью. Подумай сначала, взвесь все хорошенько. Суноку, Ахинаби и маршал Мюяр — все они представители прежнего миропорядка. Я слишком стар, чтобы меняться, хотя и вижу развилку в ходе истории. Поэтому, если ты выберешь жизнь, а не смерть, именно тебе и тем, кто пойдет за тобой, придется искать новый путь развития нашего общества, при котором хикидая смогут выжить в окружающем мире, по-прежнему чествуя сад и великих предков».
Виеки отрешенно смотрел на кинжал. Ему казалось, что голос мастера звучал на большом удалении.
«Сейчас я пойду домой, — сказал Ярик, — к своей семье и слугам. Завтра утром вернусь сюда и продолжу восстанавливать нашу Накигу. Если, выбрав жизнь, ты решишь обвинить меня в преступлении, пусть так оно и будет.
Мое преступление больше любого наказания, которое может назначить дворец. Что бы дальше ни случилось, заверяю тебя, я сам себе палач. Утрата семейной реликвии, бесценной для меня драгоценности, ничто по сравнению с моим сожалением. Что касается тебя, Виекидза, кем ты станешь в будущем? Это вопрос, на который пока нет ответа. Затем, к огромному удивлению Виеки, Ярик поклонился ему с глубокой учтивостью, равного к равному, и, повернувшись, направился к двери. Старший помощник магистра сидел в кресле и смотрел на клинок. Прошло достаточно времени, и уже стало ясно, что мастер не вызвал охрану, а действительно ушел домой. Но Виеки не знал, что делать дальше. Его мысли казались мрачными, усталыми и избитыми, словно наказанные рабы. Он пришел в орденский дом с намерением совершить ритуальное самоубийство. Но что, если не умирать? Как он будет жить день за днем, понимая, что все простые и правильные истины оказались грязными и запутанными, как корни сгнившего дерева? Фитиль лампы угасал, освещая комнату слабым мерцанием, а Виеки все сидел и сидел. Когда Виеки вошел в дом, его встретили жена и взволнованные слуги. Увидев супруга, Кхимабу сделала жест уважения, в котором угадывались гнев и испуг.
«Муж, я боялась, что с тобой случилась беда».
«Ну, что со мной может случиться?» Пройдя мимо супруги, он открыл шкатулку, стоявшую на каминной полке, и опустил в нее завернутый в ткань кинжал снежной розы. «Все идет по старой колее, ничего не меняется». Хотя он знал, что говорил неправду. Каким бы ни было его будущее, оно теперь изменилось полностью.
«Мне почему-то подумалось, что тебя могло ранить или даже убить в результате какого-то несчастного случая».
Тонг Кхимабу предполагал, что она была немного разочарована необоснованностью своих предположений. «Как же так? Ничего не случилось. Неужели она напрасно тревожилась?» Виеки покачал головой. Он уходил из дома, как человек, считавший себя мертвым. Теперь он стал другим. Творцом истории, который, как сказал его мастер, мог видеть то, что находилось за углом. Человеком, способным думать о грядущих днях. «Жена, я отсутствовал лишь несколько часов», — сказал Виеки, терпеливо ожидая, пока слуги торопливо снимали его одежды. «А ты уже столько ужасов понапридумывала. Ну что со мной может случиться? Завтра утром я проснусь и пойду на работу ради моего мастера и народа. Что мне может угрожать? Я же не жертва. Я каменщик». Эрлинг, как всегда занятый своим скверным делом, едва посмотрел на Порто, когда тот попросил разрешения покинуть лагерь и попрощаться с Эндри. Порто уже не помнил, когда Эрлинг в последний раз выпускал из рук голову убитого гиганта. Удалив с нее плоть, он полировал череп горной пылью и снегом, пока кости не стали блестеть даже в тусклом северном свете. Порто находил это занятие довольно странным способом для чествования павших товарищей. Но, пробыв достаточно долго на севере, уже привык к безумным поступкам своих соратников и научился не спрашивать лишнее. Он больше не удивлялся злым взглядам людей. Порто даже подозревал, что будь у него зеркало, он увидел бы такой же свой взгляд.
«Завтра утром у нас не будет времени», — сказал Эрлинг. «Занимайся своими делами сейчас».
Он посмотрел на Порто, и на этот раз в его глазах было что-то еще помимо пустоты.
«Мы должны помнить павших друзей. Всех, кого сможем. Поэтому иди и помяни приятеля».
Порто кивнул. Эрлинг снова перевел взгляд на усмехавшийся клыкастый череп.
Мне тоже нужно воздать дань кое-кому».
Он поднял череп обеими руками, немного наклонил его и опять опустил на колени. Через миг Эрлинг начал скоблить ножом кусок сухой кожи в том месте, где шея присоединялась к голове.